Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день или доброе утро, в зависимости от того, где вы нас смотрите или слушаете. Это «Особое мнение». Сегодня вторник, 19.08 в Москве. И гость этой студии Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Вот уж в самом деле сегодня есть о чем поговорить и порассуждать о роли России в глобальной политике. Первое, что я хотел бы, чтобы вы оценили ситуацию, в которую сейчас попала Россия в связи с газовым конфликтом на Украине. Мне хотелось бы, чтобы вы попытались объяснить или дать оценку положениям, в которые попала Россия, Западная Европа и Украина. Вот этот треугольник, как он сбалансирован?
Ну, вообще ситуация, мне кажется, очень удручающая, которая создалась вот в эти дни. Положение, в которое попала Россия, я бы сказал, очень неприятное. Впервые, как мне кажется, это, у меня есть своя встроенная теория, возможно, она совершенно неправильная, но впервые вообще за все время оказалось так, что не «Газпром» и не Россия определяют правила игры. Ход событий вот в последние дни диктует Киев. На мой взгляд, «Газпром» попал в ловушку, которую украинские власти вполне сознательно и достаточно успешно расставили. Украина находится в очень тяжелом экономическом положении. Это было известно уже несколько месяцев назад. С наступлением острой фазы кризиса ситуация еще более усугубилась. И для Украины цена, которая обсуждалась, я даже не беру 400 с лишним долларов, а и те 250. И,
что было названо льготной ценой. Да.
Очевидная цена очень тяжелая, если вообще подъемная. Поэтому, как мне кажется, Украина выбрала тактику сознательного создания кризиса, то есть отказа от переговоров и подписания какого-то соглашения, понимая, что в конце концов любой крупный конфликт вокруг газоснабжения Европы ударит по «Газпрому», как по партнеру европейскому, поставщику и вообще компании, с которой европейцы подписывали, у которой европейцы покупали газ. А дальше то, что развивалось после 31-го числа, это все, как мне кажется, затягивание просто ситуации. Киев довольно успешно запутывает всех, в том числе и европейцев. «Газпром», как мне кажется, оказался застигнут врасплох. То есть они не были готовы к такой достаточно бесцеремонной форме поведения, фактически расторжения, действующих соглашений по транзиту и так далее. И сейчас получается, что «Газпром» вынужден реагировать на то, что делает Украина.
То есть введение в информационной войне, мы упустили лидерскую позицию в информационной войне.
Вы знаете, хуже, мне кажется, не в информационной войне мы упустили, а в реальной, газовой войне. То, что Украина фактически перекрыла поставки газа в ряд европейских стран, ссылаясь на то, что «Газпром» сократил
поставки,
прокачку транзитного, в свою очередь «Газпром» ссылается на отбор Украиной. То есть та цепь, которая уже сейчас никого не интересует. Сейчас есть факт.
В трубе нет газа.
Несколько стран, причем очень, я думаю, что это тоже не случайно, что пострадали прежде всего страны, у которых с Россией очень хорошие отношения. Греция, Венгрия, Болгария, наши главные партнеры в Европе. Так именно у них первыми начались проблемы. И это впервые, когда европейские потребители действительно начинают испытывать нехватку газа. Потому что в 2006 году, когда была первая газовая война и первый конфликт, тогда же ведь ничего не было. Тогда были только разговоры. Реально никто ничего не почувствовал. Сейчас почувствовали. И мне кажется, что это сознательная тактика украинской стороны, своего рода принуждение «Газпрома» к переговорам, но уже на их условиях, с позиции силы.
Принуждение к миру, да?
Очень-очень что-то вроде, да.
Популярное. в последнее время выражение. Кто стал заложником ситуации в большей степени? Наши говорят, Газпром, представитель «Газпрома» заявляет о том, что Украина сделала заложниками ситуации и Россию, и Западную Европу. В свою очередь, я сегодня говорил с официальным представителем «Нафтогаза Украины», который считает, что реально в такой ситуации у Запада все козыри оказались на руках, поскольку он может оказывать репутационное давление и на Россию, и на Украину. Что вы скажете на этот счет?
Ну, что касается репутационного давления на Украину, то я очень прошу прощения, но такого понятия, как репутация Украины, на мой взгляд, не существует. Украина просто распространила на международные отношения и на экономические отношения ту практику, которая принята во внутренней политике Украины. То есть вот это вот невыполнение никаких обязательств, это норма во внутренней политике там уже давно, и, в общем, сейчас просто это вот проявилось на международном уровне. Что касается того, кто стал заложником, «Газпром», безусловно, стал заложником. Проявилась, в общем, проблема кардинальная, которая, к сожалению, так и не урегулирована с момента распада Советского Союза. Это неурегулированность отношений с транзитерами. То есть транзит газа, а это, вообще говоря, едва ли не основная часть газового бизнеса, потому что добыть газ – это далеко не все. Главное его доставить потребителю. В этом, собственно, главный смысл всего этого бизнеса. Так вот, неурегулированность отношений все время с Украиной и с Белоруссией в том числе, но с Белоруссией просто там гораздо меньше объемы, все время действовали и продолжают действовать какие-то особые соглашения. В данном случае вот так, потом вот так, в этом году мы так договорились, а потом мы так передоговоримся. Тут такие учитываются факторы. То есть нет универсальной базы, которая бы позволила четко сказать, кто кому чего должен.
Я думаю, что мы останемся в этой теме еще на какое-то время, но после небольшой паузы.
Расслабься и послушай. Реклама.
9 января. Большой зал консерватории. Единственный концерт оперной звезды Анны Марии Мартинес. Концертные и оперные арии Моцарта, Беллини, Верди, Пуччини и испанская сарсуэла. Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев.
С 20 декабря по 19 января Московский дом фотографии при поддержке компании Volkswagen представляет выставку работ участников конкурса на лучший фоторепортаж о Москве «Серебряная камера 2008». Конкурс является открытым. Участвуют как любители, так и профессионалы. Центральный выставочный зал «Манеж». Телефон в Москве 737-6647.
Будешь слушать еще рекламу, внученька?
Конечно, дедушка.
Вот тебе за это зипунчик новенький.
Ой.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Петр Лукьянов, гость этой студии. Мы остаемся в теме газовых конфликтов. Смотрите, значит, Геннадий, наш слушатель из Хабаровского края. Трагикомедия с газом для Украины разыгрывается исключительно из коммерческих интересов отдельных заинтересованных лиц? Или государственные интересы там все же присутствуют?
Присутствуют, безусловно. Украина, мне кажется, преследует очень конкретную цель. Она создает условия для переговоров. Переговоры начнутся, так сказать, не случайно, они, в общем, не торопятся. И с украинской стороны все время звучат такие мнения, что а куда спешить-то? Надо подготовиться к переговорам, mm-hmm. чтобы они были уж солидными, не повторять ошибку 2006 года, когда вот быстро вроде бы договорились, оказалось неправильно. Так что там есть четкий план и четкая цель. Чтобы к моменту начала переговоров кризис был настолько острым, что «Газпром» уже будет, так сказать, ну, он будет более покладистым.
Переговорная позиция, да.
Более покладистым. Но, наверное, это и государственный интерес. Почему же? Они выторговывают для себя лучшую цену, потому что другой они платить не могут.
Как долго Европа будет терпеть этот идиотизм? Я продолжаю тот вопрос, да? Ведь речь идет о стратегических интересах ведущих мировых государств. Понятно, что испытывать свое терпение бесконечно они не позволят. Что вы, Федор, по этому поводу думаете?
Ну, Европа, думаю, что терпеть этот идиотизм, как выразился слушатель, ей придется, потому что Европа, конечно, могучая и великая, но у нее тоже нет универсального средства воздействия, так сказать, и на Россию, и на Украину. Европа, конечно, очень не хочет вмешиваться. Европа все время надеется, что как-нибудь они там сами договорятся, а мы, так сказать, припугнем, и этого будет достаточно. До сих пор так и было. Вот сейчас похоже, что рамки возможного, по крайней мере, для страны-транзитера, стали шире. В принципе, вот после этого кризиса, ну, рано или поздно, я думаю, что через пару дней он все-таки закончится какой-то договоренностью.
8 числа возобновляются переговоры.
Ну, они возобновляются еще, не факт, что они, так сказать, к чему-то приведут. Но, во всяком случае, очевидно совершенно, что необходим какой-то скоординированный подход и поставщиков, и потребителей, и стран транзита к принципам газового бизнеса. Потому что модель вот этих особых отношений, основанных то ли на личных связях, то ли на сиюминутной конъюнктуре, то ли еще на чем-то, она себя исчерпала, это видно.
Но вроде бы мы и призываем всех сесть за стол переговоров, и европейцев, и украинцев вместе с нами выработать единый подход.
Ну, так вопрос, когда все сядут. Сейчас я еще раз скажу, что сейчас Украине, в общем, невыгодно садиться, вот прямо сейчас взять и сесть. Они считают, и, может быть, у них есть свои основания, что каждый следующий день нынешней ситуации ударяет по имиджу и позициям «Газпрома» столь сильно, что чем дольше это продлится, тем более покладистым будет российский партнер.
Но какие сценарии развития событий для «Газпрома» с точки зрения репутационных потерь?
Ну, я думаю, что разговоры о поисках альтернатив, которые в Европе ведутся давно, и, в общем, упираются в одну и ту же проблему – где взять газ? Вот эти разговоры сейчас могут перейти в более предметную фазу. По-прежнему вопрос, где взять газ, будет стоять, но я боюсь, что доказывать, как российская сторона до недавнего времени совершенно справедливо напоминала европейцам, что 40 лет транзит, 40 лет поставок России, советского, потом российского газа, ни одного сбоя. Даже в момент распада страны газ шел как часы. Так вот сейчас к этому апеллировать уже довольно трудно, потому что один сбой, другой сбой, третий сбой. Я напомню, что ведь был, помимо большого конфликта с Украиной 2006 года, был еще меньший, но тоже конфликт с Белоруссией в 2004.
Да, это так. Да, это так. Значит, смотрите, кто, по вашему мнению, выиграет в этой войне, мы или Украина? Это уже, наверное, постпереговорный должен быть сделан вывод. Но все же, можете ли вы спрогнозировать, чем могли бы закончиться эти переговоры? Какой будет цена?
Ой, нет, это я прогнозировать не буду, потому что я совершенно не специалист по
газовому бизнесу. Можно ли предполагать, что Россия согласится на условия Украины, и цена будет столь же льготной, как и в первом предложении?
Ну, а цена, вот сколько там говорили, 418, потом 450 долларов, это нереальная цена. Такой цены не будет. Это все понимают, что это из той же категории, что и цена 100 долларов, которую объявил Ющенко в качестве справедливой там несколько, пару недель назад. Я думаю, что примерно где-то в районе этих 250 и останется, потому что она, ну, объективно где-то соответствует. Вот с ценой, даже не с ценой, а с правовой основой транзита, я думаю, что здесь, возможно, какие-то передоговоренности, поскольку цель-то Украины, в общем, вот в этом, как я понимаю. Mm-hmm. Создать такую модель, при которой Украина может регулировать цену транзита.
Понятно, понятно. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Если будут еще вопросы на эту тему, мы, конечно, к ней и вернемся. Но пока есть еще одна история, которая все последние дни не сходит с первых полос не выходящих газет, угу. Надо сказать. Да. Но, во всяком случае, да. Во всяком случае, у нас не выходящих, да. Это, конечно, ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Что там? Все призывы, вся мировая дипломатия призывает Израиль фактически вступить в перемирие с палестинцами. Израиль занял жесткую достаточно позицию. Он сказал, что цели очевидны. Да, и переговаривался с Хамас все равно, что легитимировать эту террористическую организацию. Как считаете вы, будет здесь развиваться ситуация?
Ну, мне кажется, что Израилю отступать некуда, потому что, начав такую операцию, ее надо либо завершить, ну, победно, а победно в данном случае, как я понимаю, это смена режима, то есть устранение Хамас, движение Хамас от власти в Газе. Собственно, об этом упоминали израильские руководители. Либо, если этого не произойдет, то это поражение для Израиля. Поскольку Эхуд Ольмерт, по сути дела, уже, ну, если не проиграл, то не выиграл одну войну в 2006 году, после там, месяца интенсивных боевых действий против движения Хезболла в Ливане, цели не были достигнуты. И это был первый случай, вообще говоря, в истории Израиля. Так вот, второй раз Израиль, в общем, себе этого позволить не может. Что касается мирового сообщества, то тут позиция, я бы сказал, довольно любопытная. Да, все призывают прекратить насилие. Ну и все. Не только то, что Соединенные Штаты фактически поддержали Израиль, это неудивительно. Это вполне соответствует той линии, которую Вашингтон всегда проводил. Евросоюз ведь фактически тоже поддержал Израиль. Устами господина Шварценберга, министра иностранных дел Чехии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, было сказано, что виноват Хамас в том, что это началось. Хамас спровоцировал. Для Евросоюза это достаточно определенное заявление, что мы как бы... Ну, не то чтобы мы не против, они не могут сказать, что они за войну, но я не вижу сил, которые могли бы оказать давление на Израиль. Вообще, в принципе, единственной страной, которая имеет рычаги давления на Израиль, это Соединенные Штаты. Соединенные Штаты явно их использовать не будут.
Угу. А какую роль здесь могла бы сыграть Россия? Мы же предлагали посредничество между Израилем и Хамасом.
Я боюсь, что никакую, потому что посредничество между Израилем и Хамасом Израилю не нужно. Да, собственно, ведь, насколько я понимаю, никто не призывает Израиль к переговорам с Хамас. Израиль призывает прекратить боевые действия и, так сказать, убийства. А с Хамас разговаривать или нет, это вообще вопрос очень сложный, и на него никто ответа дать не может. А вообще Хамас как феномен политической жизни, не, что ли, военно-террористической активности, а политической жизни, возник 2 года назад в результате активных усилий Соединенных Штатов по их продвижению демократии на Ближнем Востоке. Навязанные, в общем-то, Палестине свободные выборы привели к власти, к победе движения Хамас. В результате создалась вот эта вот удивительная ситуация, что, с одной стороны, Хамас – террористы, с которыми никто не хочет разговаривать, в том числе и сами Соединенные Штаты, в то же самое время это легитимное правительство всей Палестины, а не только Газы.
Да, еще тему, которую я хотел бы затронуть до паузы середины часа, она касается взаимоотношений между Индией и Пакистаном. Страны обмениваются весьма резкими заявлениями. Ну, Индия на днях передала будто бы доказательства причастности пакистанских граждан к терактам недавним в Мумбаи. Ну и заявляет о том, что или дает понять, что эти ребята, эти боевики, должны были бы так или иначе тесным образом связаны быть с пакистанскими структурами, правительственными структурами или государственными структурами. Чем грозит развитие подобной ситуации?
Ну, Пакистан не случайно избранный президент Соединенных Штатов Барак Обама, которому еще 2 недели, ровно 2 недели осталось до вступления в должность, он на протяжении всей своей избирательной кампании говорил о том, что главная проблема – это не Ирак и не что-либо другое, а именно Пакистан. Так уж сложилось, что вокруг Пакистана завязался узел очень многих противоречий, которые носят не только региональный, а глобальный характер. То есть афганская ситуация неразрешима без участия Пакистана, а Теперь еще и Индия и Пакистан, две ядерные державы. Ну, я бы не стал, так сказать, преувеличивать и говорить, что и на грани ядерной войны, конечно. Но ситуация очень напряженная. И нужны очень интенсивные усилия, опять же, прежде всего, американской дипломатии. Потому что именно Соединенные Штаты обладают достаточным весом вот и там, особенно в Пакистане. Я очень боюсь, что вот в нынешней ситуации переходной Соединенные Штаты не уделят Пакистану и индийским отношениям должного внимания. Просто сейчас немножко другие проблемы. Один президент почти уже не президент, второй еще не президент. И это, конечно, очень опасно. Хотя, ну, я думаю, что Индия все-таки достаточно ответственное государство, чтобы не делать непоправимых шагов.
Да, ну вот Мамцев Александр, инженер из Москвы, как раз ссылается на новостную ленту и приводит в качестве подтверждения позиции Индии заявление индийского премьера. Да? Выступая в Нью-Дели, он отметил, что нападение боевиков на индийские Мумбаи, учитывая совершенство его подготовки, было спланировано при участии официальных органов Пакистана. Об этом мы говорили. Вот вопрос, собственно. Как я понимаю, такие провокационные заявления делаются с одной целью – не договориться. Мне искренне непонятна неспособность Индии и Пакистана договариваться. Если у руля обоих государств стоят цивилизованные люди, заинтересованные в стабильности региона, то почему бы, первое, Индии не поумерить свой пыл и избегать резких заявлений в адрес соседа, и второе, Пакистану наконец признать, что в одиночку ему с террористами не справиться, начать процесс их уничтожения совместно с США?
Ну, это хорошая мысль, при том условии, что официальные органы Пакистана действительно не имеют никакого отношения к этому теракту. Если Индия не права, то да, это всецело следует порицать такие заявления. Вот если Индия имеет основания так утверждать, имеет какие-то доказательства, тогда ситуация крайне тяжелая. Тогда просто о чем договариваться, если только что был вот, страшный теракт, и следы его идут куда-то, там, не обязательно к президенту или премьеру Пакистана, но там, к каким-то спецслужбам. И о чем договариваться, собственно говоря, в этой ситуации?
Понятно. Возможно, вернемся к этой теме, но после паузы в середине часа оставайтесь с нами.
В Москве на Эхе Новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Срочные новости приходят из «Газпрома». Украина наращивает темпы несанкционированного отбора транзитного газа, сообщают представители «Газпрома». Прекращены поставки российского газа в Венгрию. Как сказал министр энергетики страны, правительство намерено обратиться к предприятиям с просьбой перейти на альтернативные источники энергии. Ранее о значительном снижении объемов, поступающего через украинскую территорию газа или полном прекращении его подачи сообщил целый ряд государств, в том числе Румыния, Польша, Греция, Болгария, Турция и Македония. И вот только что агентство «Франс Пресс» сообщило о том, что поставки российского газа в Европу, во Францию, простите, снизились более чем на 70% по сравнению с тем, что были всегда. Соединенные Штаты готовы поддержать немедленное прекращение огня в секторе газа при условии, что оно будет долговременным и устойчивым. Об этом заявил журналистам официальный представитель Госдепа Шон Маккормак. Госсекретарь Кондолиза Райс отправляется сегодня в Нью-Йорк, чтобы принять участие в открытой дискуссии Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Как ожидается, эта встреча начнется в час ночи по московскому времени. Американский фондовый рынок начал свой день с роста основных биржевых показателей. Индекс Dow Jones вырос почти на 0,2%, Standard & Poor's на 0,3%. Как говорят эксперты, это связано с надеждами инвесторов на то, что запланированные Бараком Обамой меры по поддержке экономики удержат страну от глубокой рецессии. В последнем рождественском обращении патриарха Московского всея Руси Алексея II к пастве, которую он подготовил незадолго до своей кончины, представитель Русской Православной Церкви пожелал всем мира, здравия и успеха в добрых делах в наступающем году. Алексей II призвал всех жить по заповедям и стремиться к правде. И о погоде в Москве завтра облачно с прояснениями и днем до 10 мороза. Анна Казакова, служба информации, «Эхо Москвы».
Поселок Серебряная Подкова. Всего 15 километров от МКАД. Свободная застройка, центральные коммуникации, инфраструктура и детский центр. До конца января скидки от 300 тысяч рублей. Серебряная Подкова.
796-05-69. 796-05-69.
Ах, да! С Новым годом! Рекламная служба «Эхо Москвы».
среду, 7 января, в программе Алексея Венедиктова «48 минут» состоится конференция со слушателями. Выбираем новых героев программы. 48 минут в среду после 9 вечера.
Мы ждем ваших вопросов на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Эхо Москвы. Перед употреблением стряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это «Особое мнение». Федор Лукьянов, еще раз здравствуйте. Ну что, последняя, финальная часть программы «Особое мнение». Почему для Беларуси цена значительно ниже 250 долларов и для Армении также? Ведь это, получается, политические игры. Вы согласны? Людмила спрашивает вас.
Ну, в общем, да. Цена для вот целого ряда стран постсоветских определяется на основе самых разных факторов. Фактор, который мне понятен, и логика его ясна, это, по-моему, господин Куприянов в вашем же эфире говорил, отвечая на этот вопрос, что и в случае с Арменией, и в случае с Белоруссией «Газпром» или владеет, или постепенно, так сказать, получает контроль над серьезными активами в газовой сфере, то есть он является уже как бы внутренним тоже игроком, соответственно, это учитывается в цене на газ. Это я понимаю, это вполне резонно. Украине, кстати говоря, тоже многократно еще с 90-х годов предлагалось какие-то совместные формы управления газотранспортной системой, в обмен на преференции Украина отказывалась. Но есть, конечно, и другие политические мотивации. Не бывает энергетического бизнеса в дистиллированном виде, очищенного от политики. Нигде не бывает. Но
это в отсутствии рынка газа.
В отсутствии рынка газа мирового, и, в общем, даже европейский рынок, он очень относителен, то есть там масса всяких нюансов. Но я еще раз хочу вот вернуться к тому, что мы говорили в предыдущей части. Система торговли на основании особых договоренностей с конкретными людьми или странами, как мне кажется, себя исчерпала. И нынешний конфликт как раз показывает, что все, так дальше нельзя. Нужна какая-то модель, которая, как, собственно, действует со странами, я не знаю, Балтии или Польши, или тем более Западной Европы, там уже заложены все корректировки. Это все привязано к цене на нефть, по соответствующим коэффициентам, формулам и так далее. И там не возникает каждый год войны, как у нас с Украиной или как было с Белоруссией. Вот с этими особыми отношениями пора завязывать. Может быть, это окажется кому-то чуть менее выгодно, даже России. Но стратегически это намного лучше.
Вы следите за тем, как Запад следит, извините за тавтологию, как Запад теперь уже оценивает ситуацию с поставками газа из России в Западную Европу, за всем этим конфликтом между Россией и Украиной? Меняется ли у него понимание того, что происходит?
Вначале, мне кажется, понимание было более адекватное, то есть это рассматривалось как действительно конфликт с Украиной, и позиция Украины вызывала больше вопросов. Сейчас каждый новый день кризиса, тем более с теми последствиями, которые мы видим сегодня, я боюсь, будет деформировать европейскую картину в направлении обвинения во всем именно российской стороны. Тем более, что сейчас вот мне кажется, что Украина гораздо более умело манипулирует и общественным мнением, и, так сказать, теми заявлениями, которые делаются. Они больше работают сейчас на европейскую публику, чем на «Газпром». «Газпром», наоборот, какие-то заявления, мне кажется, делает не вполне продуманные, реагируя на украинские действия или слова. Вообще, вот еще раз я хотел подчеркнуть, что, мне кажется, главная вот беда нынешней ситуации в том, что российская сторона, мне кажется, потеряла контроль над ней. То есть всегда все-таки контролировали мы, а Украина реагировала. Сейчас, мне кажется, получилось наоборот.
В таких условиях каковы могут быть политические решения Москвы в отношении Киева? Они могут последовать? Если да, то в каком виде?
Ну, сейчас, мне кажется, главная задача – это все-таки сесть за стол переговоров и договориться о каких-то условиях, чтобы возобновить вот это нормальное течение газа туда, куда он должен
течь. Если вы говорите, что все-таки цена на газ, судя по всему, будет меньше заявленной $418 и тем более $450, то ну, для многих это будет означать потери лица. Смирится Москва с потерей лица? Ну, либо она выстроит какие-то сценарии развития событий, политический процесс в отношении Украины?
Ну, я думаю, что настоящей потерей лица будет цена ниже $250, потому что все-таки, ну, скажем так, главный актор, главный субъект российской политики Владимир Владимирович Путин объявил цену 250. Остальные цены объявлялись кем-то другим, это, так сказать, можно скорректировать. Вот если это будет заметно ниже 250, вот это будет серьезная потеря лица. Дело даже, мне кажется, не в потере лица, а в том, что это даст очень неприятный сигнал другим партнерам «Газпрома», ну, в том числе нашему союзнику Белоруссии, потому что если выяснится, что «Газпром», грубо говоря, можно нагнуть, ну, какими-то действиями. Вот Украина докажет, что «Газпром» не всесилен. Ну, при определенных условиях такого желания может возникнуть и у товарища Лукашенко, и еще у кого-то. А что касается политических последствий, ну, ясное дело, что атмосферу российско-украинских отношений это все не озонирует. Хотя, если все-таки после вот этой вот пальбы идеологической и риторической, сторонам удастся договориться о каких-то приемлемых друг для друга условиях, это может стать определенной разрядкой. Но я в этом не убежден. И, в общем, то, что 2009 год для отношений России и Украины будет очень тяжелым, для меня совершенно очевидно, еще и по той причине, что на Украине весь этот год пройдет под знаком президентской избирательной кампании.
Она еще не идет?
Ну, фактически она уже идет, но просто она уже вступит в финальную, по сути, фазу. И ведь любопытно, что вот в этом конфликте сейчас, эти дни, опять не очень слышно Юлия Владимировна Тимошенко. Ющенко выступает в качестве главного, ну, лица, что ли. Он пишет письма, он обращается, ну, плюс официальное лицо «Нафтогаза». Тимошенко как-то куда-то делась. Вроде как, все, что говорит Ющенко, он говорит от имени и премьер-министра, и себя. Но в то же самое время, ну, он, если он добьется уступок, то получится, что вот президент вмешался и все решил. А с другой стороны, если он ничего не добьется, я думаю, что тут может возникнуть Юлия Владимировна, который скажет, ну вот видите, вот что он сделал. Так что я думаю, что нам предстоят очень веселые времена с Украиной в 2009 году.
Там новости будут. А, кстати, по поводу взаимоотношений Ющенко и Тимошенко, если экстраполировать всю эту историю на Россию, то госпожа Зюйдерзе из Амстердама так вот спрашивает вас, почему в России еще недавно распоряжение о сокращении поставок газа на Украину отдавал президент, а теперь премьер-министр? Это самоуправство, перераспределение полномочий, или господин Путин просто продолжает курировать Украину с момента победы господина Януковича на президентских выборах? Победа в кавычках.
Я думаю, что господин Путин продолжает курировать «Газпром», а не президента, а не Украину со времен победы Януковича.
Нет, на самом деле, если не вмешательство, то явное участие премьер-министра Владимира Путина во всей этой истории и уход, по большому счету, Дмитрия Медведева в тень. О чем это говорит?
Ну, конечно, это говорит о том, что Путин как был, так и остается фигурой номер один. Ну, все-таки известно, что для Путина всегда газовые отношения России с другими странами – это был самый любимый конек. Путин, по признанию очень многих людей, которые, так сказать, имели счастье обсуждать с ним эти темы, прекрасно разбирается в газовом бизнесе, лучше многих настоящих специалистов. И, конечно, ну, плюс «Газпром» – это вообще его «Газпром» как флагман, что ли, российского возрождения геополитического, это вообще детище президентства Путина, так что я ничего не вижу удивительного в том, что именно он продолжает это делать. С другой стороны, конечно, можно сказать, что Медведев зато почти, сколько там, 8 лет или 7, был представителем совета директоров «Газпрома», ну, не исключено, что на финальной стадии появится и Медведев, потому что это тоже некоторая возможность каких-то, ну, таких легких розыгрышей, что вот один говорит одно, другой чуть другое, а в итоге вот так вот договорились. Так что тут, не знаю, я думаю, что есть как плюсы, так и минусы у этого.
Ну, значит, политические последствия, наверное, будут, раз «Газпром» и для одного, и для другого является любимым детищем, которому дали пощечину, нет?
Наверняка.
Я так и не могу понять, в чем эти политические последствия будут выражаться. Знаете, многие здесь спрашивают, Крым нашим будет или нет?
Нет, ну вот не надо только привязывать одно к другому. Нам хватает пока с газом проблем еще и Крыму заниматься. Я про Крым не хочу даже сейчас говорить в этом контексте.
Не будет, тем более, что и времени действительно не хватает. Гоша тут задает риторический вопрос. Может быть, Россия станет менее агрессивной и как-то так, знаете, то ли ошибка, то ли какой-то смайлик здесь поставлен. Не знаю, может быть, и стоит улыбнуться. На этом все. Федор Лукьянов был гостем этой программы. Я Алексей Воробьев. До свидания.